Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать сегодня отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, сегодня мы в очередной раз продолжаем тему, которую многократно озвучивали, так или иначе, в наших передачах. Жизнь нам преподает уроки. Иногда мы знаем теоретически, что и как нужно поступать, но не следуем этим советам. Тогда жизнь, Господь, нам подбрасывает ситуации, обстоятельства, которые, опять же, заставляют нас задуматься и сделать правильный выбор, начать действовать иначе. Но всегда ли мы этим уже конкретным указаниям в нашей жизни следуем? Итак, вот на эту тему мы попросим сегодня отца Александра и Светлану Георгиевну, ну, наверное, обратиться к нам, да, с тем, чтобы мы все-таки сумели сделать этот правильный выбор.
Хочу привести пример. Вот только что моя знакомая вышла из больницы, куда попала по скорой помощи с достаточно тяжелым состоянием здоровья. И как она рассказала мне по телефону, что ее учили заново не только ходить и сидеть, но даже и поворачивать головой, и махать руками. Она говорит, первое, что я начала делать, это махала рукой, как Леонид Ильич Брежнев. Это, говорит, единственное, что я могла делать. Вот, в результате ее подняли, она говорит, я страшно благодарна врачам, все было хорошо и здорово. Что в итоге? Сейчас прошло время, она опять набрала вес, она опять ест, что хочет, она опять делает то, что ей делать не надо было, и говорит мне, да, вот я понимаю, что вот надо, конечно, надо, но вот я вышла на работу, все опять вернулось, и все, я опять вот как было, так и есть. Второй пример, тоже моя знакомая, которая неправильным питанием довела себя до того, что желчный пузырь фактически разрывался от камней, в конечном итоге тоже ее прооперировали и удалили полностью весь желчный пузырь с камнями. В результате сказали, что необходимо очень жестко нормализовать питание и вес. И 2-3 месяца она сидела на диете, она делала то, что положено. Потом, когда она поняла, один раз в гости пошла кусочек колбаски, вроде ничего не случилось. Второй раз пошла в гости что-то там еще солененькое, вроде ничего не случилось. И, короче говоря, сейчас женщина на обыкновенном питании, несмотря на то, что она без желчного пузыря. И говорит, фу, зачем это врачи говорили? Значит, это все неправда и неправильно. Ну и, понимаете, у нас есть такая поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Эта поговорка вообще о том, что русский человек начинает что-то делать только тогда, когда происходит что-то, да, пришла беда, отворяй ворота. Но дело в том, что если мы понаблюдаем за огромной массой населения сегодня, то мы придем к удивительному выводу, что дело в том, что вообще никаким образом ничего никого ни на что не сподвигает. Посмотрите, мы периодически из средств массовой информации видим, как люди совершают страшнейшие аварии, в которых много народу погибает, и при этом корреспонденты говорят, что у него 20 раз там его лишали прав, 30 раз у него различные там нарушения, по 100 раз каких-то нарушений. То есть люди делают периодически какие-то поступки совершают, которые приводят к негативным результатам, но они с упорством маньяка доходят до конца истории, когда наступает конец. Инфарктники. Тоже как-то приводила пример, что человек получил инфаркт, ему говорят, что все, пить нельзя, острые продукты есть нельзя. Тут же приходит жена, которая приносит ему баночку пива, и тут же чуть ли не в кардиологическом отделении все это распивается. И мне кажется, что сегодня для многих людей вот эта жизнь очень тяжелая, особенно в цивилизационных условиях, когда много стресса, когда много невроза, она приводит к тому, что люди по какой-то причине перестают брать ответственность на себя. Вы посмотрите, ведь так и получается. Женщина беременеет, ее сразу ставят на учет в консультацию, где за ее ребенка отвечает доктор. Затем она рожает, за ее ребенка начинает отвечать в детском саду. Затем ребенка отдают в школу, где по государственным законам за ребенка начинают отвечать учителя. вузе отвечают там преподаватели и так далее. То есть фактически мне кажется, что сегодня человек во многом отлучен от собственной ответственности за свою собственную жизнь. И поэтому получается, что возникает такая вот беспомощность психологическая, когда с одной стороны человек ничего не хочет делать, да, как маленький ребенок, а с другой стороны он думает наивно, что придет какой-то дядя добрый, который вот возьмет и мне поможет. И в этом плане, если мы посмотрим, то вот это вот состояние такой детскости, да, наивности такой ужасной на самом деле, оно ведь и очень во многих областях нашей жизни. Но вы посмотрите, люди плюют, ссорят, кидают мусор и пакеты с мусором в подъезде. Но при всем при этом сидят и говорят друг другу, где у нас ТСЖ, где у нас ЖКО, когда у нас в конце концов придет там уборщик и начнет нам убирать. И никому не придет в голову, что, во-первых, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Во-вторых, что если вы это накидали, то вы это должны убирать. То есть, еще раз говорю, вот это какая-то странная такая детскость большей части населения, что кто-то отвечает за мою жизнь, она приводит именно к таким ситуациям, когда уже человек настолько запускает свою жизнь, что становится поздно. Вот буквально на той неделе ко мне обратилась родительница с вопросом о том, что как вот ей поступить, ребенок в 9 классе учиться не хочет, делать ничего не хочет. И она вопрос-то задавала, мне выбрать техникум или как бы вот его в 11 класс. Мы поговорили про это, не было даже консультирования, это просто была обыкновенная такая беседа. И вдруг, уже почти перед окончанием нашего разговора, она начала рассказывать. И выясняется, что это ребенок, который сутками сидит в компьютере, который избивает бабку до синяков, который требует с матери, чтобы она платила там деньги за интернет и так далее, который уже покушался на мать, руки поднимал, который, когда ее стала спрашивать, не ест, не пьет за компьютером, не ходит в туалет, то есть это уже достаточная стадия наркомании, зависимости, да, от компьютера. И когда я ей начинаю говорить, так вы послушайте сами, что вы мне говорите, она мне говорит, ну что вы, он же еще маленький. Такое впечатление, что если он маленький, он в 9 классе, он не может быть ни наркозависимым, ни зависимым никаким. То есть здесь вот эта вот идея о том, что если я не буду это озвучивать, если я не буду ничего говорить, то случится чудо, и все само собой разрешится, да, как маленькие детки говорят. Помните, был такой знаменитый писатель, собиратель детских афоризмов Корней Иванович Чуковский, и у него в одной из книг написано, что ребенок говорит, ага, я вас не люблю, закрою глазки, и вам всем будет темно. То есть мне кажется, что многие люди сейчас живут по этому же принципу. То есть вот я закрою глазки, я не буду об этом думать, о проблемах, я не буду делать ничего из того, что надо, да, по-взрослому поступать. И оно тихо-тихо само собой рассосется. Но, понимаете, вот еще есть одна такая, я встречала среди людей, которые числят себя верующими православными, которые говорят, а зачем усилия? Нужно чудо. Вот есть же, вот Бог же исцелял других, вот я возьму, проснусь утром и исцелюсь. И это, конечно, очень хорошо, что у людей есть вера, но дело в том, что если мы внимательно почитаем Библию, то мы увидим, что исцелились те люди, которые очень сильно хотели исцелиться, понимаете? То есть это те люди, которые, ну, как бы, такие душевные силы свои потратили на веру, на желание очень сильно, на действие, да. И это вовсе не означает, что мы должны сейчас сидеть на своем диване и считать, что раз вот я болен, или у меня что-то не получается, или у меня сын наркоман, то вот сейчас вот по мановению волшебной палочки все проблемы мои решатся. Ну и последнее, конечно, посмотрите, вот эта вот детскость в отношениях, она бы, в общем-то, была бы ладно, если бы она была на таком уровне. Но дело в том, что те люди, которые что-то не делают с собой или неправильно поступают со своими близкими, они ведь все равно, по сути, являются взрослыми. И в какой-то момент глаза начинают открываться, и человек понимает, ага, у другого-то лучше. Он закончил институт, а я нет. Или у него ребенок нормально, а у меня не совсем. И в результате бездеятельности и разрушения собственной жизни возникает следующий этап, когда человек впадает в страшную зависть. И мы сегодня видим, что очень многие говорят, ага, почему у него, ага, почему вот ему, а у меня этого нету, да, и многие, например, из вас, наверное, сталкивались, что если вы начинаете совершать какие-то действия, которые не всегда окружающими поддерживаются, то окружающие сделают все, чтобы этого не было. Самый банальный пример, когда человек хочет похудеть. Вы посмотрите, кто-то говорит, вот приходит и объявляет, я буду худеть, и сразу начинается, а зачем, а то, а сё, а вот это не надо, или посмотри, как ты плохо выглядишь, или вот я один раз слышала такую фразу, в твоем возрасте не худеет, ты будешь стар, верой. То есть все так стремятся помочь, все так хорошо поддерживают. И в конечном итоге, вот если мы следом пойдем, да, после зависти, третий этап, в который человек вступает жизненный, это роптание, это обида на судьбу, это обвинение всех окружающих, почему у меня так, а не этак, почему вы, родители, мне не сделали вот это, или ты, почему муж мне там не приносишь большую зарплату, или почему ты, жена, там мне не родила хороших детей и так далее. То есть конец вот этого этапа, он приводит к тому, что человек остается один на один с собой, но он не хочет признать проблемы, которые сам он сделал, и надо обязательно найти виноватого. И здесь, господа, самое главное, что нужно, это хорошо понимать, что никто не придет и нам ничего не сделает, если мы не будем делать сами. Я всегда говорю, что вот когда говорят, вот психолог, помогите, пожалуйста, я всегда говорю, понимаете, психолог похож на инструктора по физкультуре или там по фитнесу. Я могу показать вам упражнения для рук, для ног, но упражнения-то выполнять вы должны сами. То есть можно, сейчас масса книг, да, люди сидят в интернете, вы посмотрите, опять же, про то же похудание, тоже неоднократно говорили, тысячи способов похудания. Никто не худеет. Почему? Люди читают книги, люди прислушиваются к советам, но не выполняют их на практике. И мне кажется, вот это какое-то, ну я нехорошим бы словом сказала, впадание в детство, да, цивилизованного человека, оно во многом лишает его возможности к нормальной взрослой жизни. И тоже я как-то приводила вам пример, что я была на обучении психологов МЧС, когда задала вопрос, что как же так, ведь у человечества были и войны, и революции, и землетрясения, почему люди не впадали ни в какие трансы и не нуждались в услугах психолога. На что мне психологи МЧС сказали, да, но у них никогда не было такой хорошей, спокойной и сытной жизни. Человек кран открыл, там горячая вода. Он на автобусную остановку вышел. Чего это 5 минут автобуса нет? Да, где? Ну-ка, подайте сюда Ляпкина-Тяпкина, как он отвечает за дорожное движение. А ведь еще там 50-70 лет назад люди жили, ну, слава богу, что автобус пришел, да, там раз в 3 часа, или вообще спасибо, там кто-то на телегу посадил тебя и довез докуда-то. То есть мне кажется, что сегодня вот это вот кивание на другого, понимание, что мне все должны и другой не должен быть лучше меня, он рано или поздно заведет очень многих людей вот в такой психологический тупик, тогда, когда жизнь закончится тем, что у меня все плохо, но в этом виноваты другие. Из этого выхода, особенно если это, не дай бог, возникает уже к старости, когда человеку достаточно сложно исправить свою жизнь, из этой ситуации как бы выход очень плохой. И именно поэтому мы сегодня, к сожалению, как мне кажется, видим достаточное количество людей пожилого и старческого возраста, очень злобных, хотя, казалось бы, этого не должно быть. То есть старость – это мудрость, это понимание, это любовь к другим, это прощение, но мы видим очень много вот таких вот людей в негативе стареющих, которые, ну, старость – это же часть жизни, да, которые до этого, видимо, скорее всего, каким-то неправильным образом проживали свою зрелость и молодость. И поэтому те господа слушатели, которым там еще не 150 лет и не 120, у которых есть еще возможность пересмотреть вот эти вот свои позиции по отношению к собственной жизни, все-таки я бы рекомендовала подумать о том, что мы делаем сами, насколько мы отвечаем за себя сами, и какую часть в нашей судьбе и участие принимают другие. И все-таки большую часть ответственности все-таки взять на себя.
Спасибо, Светлана Георгиевна, за тему. Только единственное, мне, когда вы говорите о детстве, да, и о детском состоянии, у меня ассоциация совершенно другая. На мой взгляд, детство – это когда человеку все хочется, он настолько дезин, он просто не знает, как сделать. Но, тем не менее, ему хочется все уметь, все преодолеть. А вот то состояние, о котором мы сегодня говорим, это, на мой взгляд, не состояние детства, это состояние беспомощности. Но вот хочется еще и с помощью батюшки охарактеризовать, что это за стадия.
Я поблагодарю Светлану Георгиевну за предложенную тему, но воздержусь от названий стадий, потому что не считаю себя достаточно подготовленным. И о стадиях можно говорить на каком-то таком более или менее обширном материале. И, наверное, эти стадии есть, и, может быть, то слово «инфантильность», которое у нас достаточно широко сейчас применяется, оно и имеет место быть. Светлана Георгиевна как раз об этих, наверное, симптомах нам и рассказала. Вот я бы сказал о недостатке совестливости, наверное. Именно совестливость – это характеристика, которая теряется в нашем обществе. Она очень ценная, эта характеристика. Все бы хотели бы жить в обществе совестливых людей. И чаще всего мы упрекаем друг друга за то, что недостаточно совестливые, кто-то, но очень редко применяем эту характеристику к себе. Насколько совестлив я? Нам кажется очень часто, что человек совестливый – это уязвимый. Если я буду совестливым, это будет невыгодно мне материально, там, и в таких вот соображениях успеха внешнего, выживания там, в нашем обществе и все остального прочего. Хотя эта характеристика, она как вот по даже Священному Писанию, еще со времен царя, пророка, псалмопевца Давида, совестливость, она очень высоко превозносилась. И тогда уже люди ценили ее в других, и тогда уже люди как-то вот не очень охотно культивировали его в себе. Наверное, вот этот вот вектор, доставшийся нам от древних времен, от Священного Писания, как-то вот начал теряться в нашем обществе. Но я бы хотел сейчас не наше общество осуждать и говорить о том, какими плохими чертами оно обладает. Вот об этом говорить, наверное, вообще морально, потому что общество такое, какое оно есть, плохое или хорошее, мы в нем живем, и об обществе нужно, может быть, заботиться прежде всего о состоянии себя самого, вот, и подумать о себе, как я строю свою жизнь, как я отношусь к своим ближним и какой я вклад вношу в эти отношения. Наверное, самый главный вопрос, который может, должен был бы задать себе христианин. Я бы начал с того, с чего началась Светлана Георгиевна, наверное, с таких экстримов в нашей жизни. Там, вот, скорая помощь – это экстрим. Инсульт – это экстрим, инфаркт – это экстрим. Очень часто нас от чего-то такого постоянного, излюбленного можно отвратить только угрозой такого вот экстрима, неотвратимого. Ваш поезд, который идет до станции инсульт или инфаркт, он уже вышел со стартового там пункта. И когда он прибудет в конечную стадию, это зависит от вас. Подумайте, человек начинает задумываться. Может быть сразу, может быть через некоторое время, но какие-то вот такие вот усилия задумчивые у него все-таки начинают вырабатываться в организме. Но на самом деле ведь наша жизнь, и я думаю, Светлана Георгиевна тоже поддержит, она сейчас вот только несколько таких вот примеров привела, наша жизнь, она состоит из множества таких вот экстримчиков, на которые мы очень часто не обращаем внимания. И эти экстримчики, они проистекают из нашего внутреннего устройства, мы их сами из своей жизни, из своего духовного, психического устройства иной раз исторгаем. Человек, который позволяет себе расслабиться, человек, который не обращает внимания на замечания своих ближних, он в меньшей степени способен отреагировать на эти экстримы, вызовы своевременно и должным образом. Ведь не только скорая помощь, но такие явления, как развод, уход детей из дома, семейный скандал, это и тоже экстрим. Просто недовольство мужем или женой, невымытый пол, там, грязная посуда, запой, невнимание к ребенку там, или еще к чему-то в нашей жизни, то, что, кажется, возлагалось безусловно на мужчину в семье или на женщину в семье, если наши эти функции они остаются неисполненными, это ведь тоже экстрим, определенная проба на прочность наших взаимоотношений. Вот, и обратите внимание, что каждый день у нас какой-нибудь такой вот вызов, какой-нибудь такой вот экстремальный пункт в нашей жизни все равно происходит. Некоторые день, но даже вот там несколько десятков бывает таких вот вызовов. Мы на них реагируем или не реагируем. Но самое-то интересное, что чаще всего мы реагируем с точки зрения преодоления. Там вот преодолели, и ладно, там прошел запой, ладно, это не правило нашей жизни. Ладно, там наигрался в компьютер там сутки подряд, там не сделал там ничего другого полезного. Ну ладно, это уже прошло, вроде как бы списали, как в той детской песенке. Да календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, там прибавь к ходу, машинист. И вот, наверное, вот это вот наше легкое отношение ко всему этому содержанию нашей жизни лишает нас, наверное, главного, вот этой совестливости. Ведь если мы зададим себе вопрос, как вот вовремя не проглядеть, как вовремя не пройти мимо, а ведь Господь Бог в виде наших ближних, устами наших ближних, наших детей, наших знакомых, наших родственников нам очень часто говорит об этом. И то, что мы проходим мимо вот этих вот сигналов, зависит от степени готовности нашей, готовности услышать, готовности понять, принять эти замечания. Очень часто эти замечания, они неприятны для нас, очень часто они даже болезненны для нас. Когда нам ближние говорят о том, что мы неопрятны, или о том, что мы неаккуратны, или то, что мы не соответствуем тому облику, который мы сами для себя нарисовали. Вот я такой белый пушист, на самом деле люди ко мне относятся как к человеку, который совершенно обладает другими качествами. И когда вот этот мой идеал, который я себе нарисовал, сталкивается с замечаниями там, начальника, там, или моего сослуживца, или моего супруга, или моей супруги, там, или моих детей, возникает чаще всего реакция страусиная. Зарыть голову в песок, заткнуть глаза и уши, ничего не слышать. Почему? А потому что не хочется ничего менять чаще всего. Как раз это вот симптом-то опасное, пониженное содержание совестливости в моей душе. Потому что иной раз даже на исповеди, я думаю, что многие священники поддержат меня в этом, хотелось бы оказать помощь человеку, но нет возможности этого сделать, потому что тогда можно человеку помочь, когда человек видит или готов увидеть свой грех, или готов увидеть ту ситуацию, которая приводит раз за разом к повторению одного и того же самого греха. Но когда человек кается, допустим, формально в каких-то грехах, но когда речь заходит о причинах этих грехов, человек становится внезапно глух и бесчувственен. Не готов человек принять информацию о этом своем несовершенстве. Здесь находится то место, куда человек никого не допускает. И вот здесь, наверное, многие священники испытали такое вот состояние беспомощности. Пришел человек, вроде неплохой человек, человек пришел на исповедь, человек хочет совершенствоваться духовно, человеку хочет тебе помочь, но помочь ты не можешь, потому что человек эту помощь принять не готов, не в состоянии, он ее не принимает. Кстати говоря, продолжая там вот о людей в возрасте, которые должны бы быть вроде как бы мудрыми, знаете, очень часто вот исповедь человека превращается в такой поток обвинений ближних своих. Человек вместо того, чтобы исповедоваться о своих грехах, начинает перечислять бесконечность чужих грехов, совершенных по отношению к нему самому. Человеку даже невозможно сказать, что сейчас имеет место быть как раз-таки вот это вот злопамятство, мстительность, совершенно нехристианские чувства, которые питает гордыня человеческая. Но когда человеку говоришь о гордыне, человек внезапно отвечает: я вот живу один или одна, никого не вижу, ни с кем-то вот не общаюсь, какая у меня гордыня, о чем вы, батюшка, говорите. То есть человек даже логически не совпадает с тем вопросом, с тем вот утверждением, которое священник пытается человеку сказать. И хотелось бы помочь человеку, но уже, наверное, невозможно. Очень часто получается так, что человек в исповеди приносит, что называется, Каина в дар: возьми, Боже, что нам не гоже. Человек приходит не для того, чтобы как раз-таки потренировать свою совестливость, для того, чтобы посмотреть на себя глазами Божьими, для того, чтобы обвинить других перед лицом Божьим, перед Евангелием, перед крестом, и в этом он считает исполнение как раз-таки вот своей вот задачи исповеди. И поэтому трагическая эта ситуация, она приводит к чему? Если не признаться себе, если не принять тех, может быть, даже неприятных замечаний, с вниманием хотя бы их выслушать, получается, что ничего не изменяется. Мы не изменяемся тогда, когда не принимаем никаких даже внешних замечаний. Нам сообщают, осуждают, говорят неприятное, какая реакция? Отказаться от всего этого. Сохранить свой внутренний покой, сохранить свой внутренний мир. То есть, иначе говоря, не измениться. Получается, даже тогда, когда Господь Бог нашими ближними пытается достучаться до нашей совести, мы эту же самую совесть от работы оберегаем. Более того, к людям, которые нас осуждают, мы начнем относиться как к врагам. Ведь очень часто ближние наши видят нас со стороны в идеале. Их недовольство иной раз вызывается, можно сказать, практически христианскими чувствами. Они сетуют на то, что мы не настолько идеальны, насколько могли бы быть. И нам бы в это время прислушаться бы к ним, подумать, а что же они-то видят в нас, какими глазами они на нас смотрят. Конечно, все эти замечания не могут быть и совершенно субъективными, и очень такими личностными, может быть, даже и пустыми, и вздорными, но мы их отвергаем, даже не давая себе труда задуматься о них. Таким вот образом, получается, что вот это Божье правило, Господь Иисус Христос нам говорит: я пришел спасти не святых, но грешных. Не здравые требуют врача, а больные. И вот когда мы не признаем себя больными, когда мы признаем себя здравыми, хотя есть у нас игровая зависимость, можем всю ночь просидеть у компьютера, не обращая внимания на детей, не обращая внимания на жену. Есть у нас там, не знаю, какие-то, пускай редкие, но все-таки запои там или нежелание там ничего делать по дому. То, что как раз-таки принижает нас, снижает вот наш уровень идеала даже по отношению к самим себе, все это есть. Но отказываясь, мы попадаем в разряд тех, кто даже не может попросить об излечении. Мы отказываемся от утверждения того, что мы больны и нуждаемся в этой помощи. Если мы от этой помощи отказываемся, значит, мы ее и не получаем.
Спасибо огромное за эту тему, за ее раскрытие. Настолько насущно еще и в дни Великого Поста. Вот помоги нам, Господи, услышать те слова, которые сегодня прозвучали, чтобы они проникли в наше сердце, чтобы действительно совесть заговорила действенно и помогла нам исправиться. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.